Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Висбадене. Фестиваль называется «Go East», но речь идет не о Японии или Гонконге, а о Европейском Востоке, включающем и Россию. Почетным гостем фестиваля был Марлен Хуциев, которому в октябре исполнится 90 лет. Беседу с режиссером вы услышите в следующем выпуске «Культурного дневника» через неделю. А сегодня поговорим о фильмах, посвященных тому, что сейчас происходит вокруг Украины. Появилось уже несколько документальных картин о революции и свержении режима Януковича. Самые известные – «Майдан» и «Евромайдан. Черновой монтаж». Показанный в Висбадене фильм «Все пылает», смонтированный съемок троих киевских видеооператоров, работавших на Майдане, не похож ни на медитативную картину Сергея Лозницы, ни на фрагментарный альманах «Евромайдан». Это кино об ужасе и красоте революции, и для того, чтобы его сделать, режиссеры всерьез рисковали жизнью. Бои в центре Киева, снятые со стороны восставшего народа и со стороны Беркута, и неудивительно, что материалами картины заинтересовалась следственная группа, которая занимается делом об убийствах людей на Майдане. В Висбадене фильм «Все пылает» представляла Юлия Сердюкова, продюсер картины и фотограф.
Мы делали свой фильм совершенно вслепую, не видя работ других авторов, потому что мы сделали его к сентябрю прошлому. Просто вы, наверное, только сейчас его увидели. Он как-то очень долго шел к публике, то есть пока мало где был показан, я имею в виду на фестивалях. Это была такая очень интуитивная работа, где события, произошедшие во многом нас шокировали, как и всех остальных. И шокировали как-то по-особому, потому что мы с командой находились все время очень близко к эпицентру всех самых насильственных событий. И ребята, режиссеры, которые этот фильм сняли, они фотожурналисты по своей профессии, они очень много лет уже работают в этом, и как бы они все время стремились снимать в самой гуще. И то, что они там увидели, их очень поразило. И поэтому мы хотели рассказать и показать о своем пережитом опыте, потому что мы не видели еще фильмов, но вокруг нас существовала некая атмосфера героизации погибших людей, героизации всей революции. Много было оптимизма, пафоса даже, не побоюсь этого слова, за которым терялась, как нам кажется, трагедия произошедшая. Потому что для нас это, в первую очередь, в нашем восприятии, это трагедия. И, как часто повторяют режиссеры, что там, где другие видят героя, они видят жертв. И мы хотели сами попытаться разобраться через монтаж отснятого материала, как так получилось, что из веселого, оптимистичного карнавала, который был в самом начале, который нес в себе много надежды и радости, как это все превратилось в эти последние трагические дни, в эту бойню. Понятное дело, что это все происходило постепенно, и вот мы хотели проследить этот момент, как разворачивался этот шар, снежный ком, который привел к этой трагедии.
И у вас есть ответ на вопрос, кто виновен в трагедии?
Я скажу так, что мы виновны в том числе. Мы смотрим в себя, мы не можем обвинять никого, то есть виновные, мы точно виновны, а каждый уже про себя решает.
Сейчас ведь до сих пор нет ни одного нормального суда, никто толком не арестован, разбирательство как-то заторможено. Вас огорчает это, беспокоит, раздражает?
Если об этом подумать, то конечно. Но нам, к сожалению, не дали долго думать о последствиях революции, потому что через несколько недель после этого начались еще более страшные события, и, конечно, которые лишили нас возможности как следует переварить произошедшее и в том числе укрепить какие-то, если там был шанс на позитивные изменения, то они во многом затерялись, потому что мы вынуждены сейчас, страна вынуждена справляться с какими-то более тяжелыми и страшными вещами. Но мы знаем, что расследование идет, по крайней мере, после премьеры фильма в Киеве к нам обратились из соответствующих органов, мы передали весь свой отснятый материал. Странно, что к нам не обратились раньше, потому что они, по крайней мере, могли где-то слышать и читать, что у нас есть этот материал, но они, видимо, вот собирают все, что могут.
Вы знаете, что меня удивило? Мне казалось, что за такой фильм должны бороться все украинские телеканалы. Но я знаю с ваших слов, что как раз проблемы были в том, что ни один телеканал не заинтересовался вашим проектом. Почему это произошло? Как вы это объясняете?
Вы знаете, меня это саму очень сильно удивляет. При том, что я знаю, был момент, когда один из наших режиссеров ехал с руководителем одного из телеканалов в купе поезда вместе в командировку, и они как бы там по-дружески общались, и он сказал, что да, мы готовы вам, ну, в жаре момент, это мы готовы вам бесплатно отдать, чтобы просто люди увидели. И никто мне не звонил. Ни после Лейпцига, ни после премьеры в Украине никакой заинтересованности проявлено не было, а единственный момент, когда мы были на переговорах с одним из тоже крупнейших телеканалов еще до того, как фильм был смонтирован, как бы надеялись заручиться поддержкой на этапе монтажа. Тоже это не вызвало никакого энтузиазма с той стороны. Нам как бы дали понять, что это не формат для нашего телевидения такой фильм. Хотя все может еще измениться. То есть, конечно, вот эта инертность и то, что до сих пор нам никто не позвонил, хотя, мне кажется, должны были сами действительно проявить инициативу. Это уже как бы о чем, о многом говорит. Но у нас вот с недавних пор есть украинский дистрибьютор, который занимается по всем правилам, скажем, продвижением фильма. Фильм был в прокате в кинотеатрах в стране, и сейчас, я так понимаю, они попытаются договориться о показе на телевидении. А получится у них или нет, посмотрим.
Наверное, у вас есть какие-то догадки, как вы объясняете это нежелание? Это что-то политическое или чисто бюрократическое?
Это точно не политическое, ну, хотя Вранье говорит, что нет ничего не политического, да. Я это объясняю глобальным отсутствием культуры. Культуры просмотра такого кино. И это отсутствие, оно и на уровне зрителей, но зрителей как бы можно и нужно воспитывать. И как мы видим по фестивалю документального кино «Докудейс», на котором я тоже работаю, чем больше мы стараемся интереснее как-то преподнести сложное документальное кино зрителям, тем больше ходит людей. В этом году это просто были очереди. Ни один показ не проходил с пустыми креслами. Интерес растет просто с года в год. То есть это все возможно. Но, видимо, те люди, которые работают на телеканалах и принимают решения, они, так как это инертность, нежелание, вера в то, что это нашим зрителям не надо, им не интересно, они не поймут, никакое желание ничего менять.
Ну, вообще это странно, потому что речь идет не о каком-то заумном фильме, посвященном какой-то маргинальной проблеме, а речь идет о событиях, которые касаются каждого в Украине фактически.
Сложность этого фильма не в заумности, а в необычной форме. То есть там нет какого-то одного простого, понятного героя, с которым легко себя идентифицировать и пройти с ним от начала до конца. Там нет закадрового голоса, который бы объяснял, что происходит. Для того, чтобы смотреть этот фильм, я знаю и по себе, и по многим друзьям, знакомым и их отзывам, нужно некое психическое усилие, определенная внимательность, чтобы эти полтора часа следить за тем, что происходит, вникать и позволить произошедшему как-то в тебя влиться. То есть я понимаю, что этот фильм, наверное, не самый доступный, но и согласна, что он и не самый сложный, и не самый заумный тоже.
Я бы еще добавил, что из тех фильмов, которые я видел, это самый красивый фильм о Майдане. У вас, несмотря на то, что фильм, конечно, очень страшный, множество иконических красивых кадров, которые могли бы оказаться на какой-то гламурной фотографии. Скажем, священники, которые стоят на фоне разрушенной мостовой, а сзади линии ОМОНа. Это просто такой кадр, который мог бы висеть в музее каком-то. Какие ваши любимые сцены в этом фильме?
Сложно сказать, потому что это все настолько еще до сих пор памяти, что относиться к этому как бы отстраненно эстетически непросто. Но, наверное, для меня визуально самые красивые — это сцены с Грушевского, потому что это был момент, когда впервые я сама столкнулась как фотограф с вот этими смешанными чувствами, когда ты стоишь среди всего этого и ловишь себя на том, что ты думаешь, боже, какая красота. И ты как бы еще не понимаешь, что в этой красоте летают коктейли молотого, камни, и это может привести к страшным вещам, к которым это потом и привело. А так, конечно, с человеческой точки зрения, несомненно, самая душераздирающая сцена, которая происходит возле поваленного памятника Ленину. И мне самой с трудом верится, что это не художественный фильм с прописанными диалогами. То есть тот уровень разговора, который там происходит, когда на этого интеллигентного пожилого человека, которого все называют коммунистом, который защищает памятник Ленина, нападают люди. И когда ему там один из толпы говорит: «Ты тут один такой остался, вот когда ты умрешь, все у нас будет хорошо». Это какой-то такой уровень драмы, от которого меня каждый раз, сколько я смотрю, просто пробирает дрожь до костей.
Тогда я вас спрошу о том, что сейчас происходит уже Хотя это тоже связано с кино. Вот это избавление от советского, которое сейчас происходит в Украине, отказ от трансляции российских сериалов, запрет на показ фильмов, сделанных в России с 91 года, или там с 2014 года, а с 91-го все прославляющее силовые структуры. Сейчас запрет Компартии и открытие архивов КГБ. Вас вдохновляют все эти процессы, смущают, пугают, радуют?
Несомненно, отказ от советского не может не радовать и не вдохновлять, но он, к сожалению, слишком медленно происходит. И, безусловно, это шаг вперед, что у нас наконец-то впервые в жизни в парламенте нет коммунистов, и что все-таки люди стараются в этом направлении двигаться, но советское, оно живет на очень многих таких уровнях, которые даже напрямую не осознаются как советские, но продолжают все как бы процессы развития в стране тормозить. И, видимо, не одно поколение должно смениться для того, чтобы это вышло из воздуха, которым дышит страна. А насчет запрета российских сериалов и фильмов, это происходит не в рамках борьбы с советским, а в рамках существующей войны, просто потому что это нонсенс, да, показывать фильмы, которые пропагандируют воинствующую по отношению к твоей стране точку зрения. Это первое, что нужно было сделать. Мы просто все удивлены, разочарованы, что это произошло спустя уже год после того, как эта война идет.
Я должен сказать нашим слушателям, что ваш фильм, в отличие, скажем, от фильма «Евромайдан», показывает события на Майдане с двух сторон. То есть ваши операторы снимали со стороны Беркута, со стороны ОМОНа. И это совершенно уникальные кадры, потому что мало кто из журналистов рисковал снимать с той стороны. Как это получилось?
Я вначале маленькую хочу сделать ремарку. Если вы имеете в виду фильм «Евромайдан. Черновой монтаж», то он состоит из эпизодов черного монтажа разных режиссеров. В том числе там есть черновой эпизод из нашего будущего фильма, где показано тоже обе стороны. То есть там есть эти кадры, просто в меньшей степени. Но действительно, тут я могу как бы с гордостью сказать, что такой материал есть и правда только у нашей съемочной группы. И это получилось с одной стороны случайно, а с другой стороны это та случайность, которая возможна на определенном уровне профессионализма. Опять-таки ребята, которые привыкли мыслить как фотожурналисты, которые всегда старались показать обе стороны, у них как бы было это стремление и было достаточно умения и храбрости, чтобы туда подобраться, потому что это действительно было, во-первых, опасно, потому что очень многих фотографов и журналистов избивали, разрушали их технику и арестовывали. А во-вторых, многие просто поддавались эмоциям и из-за ненависти или какой-то брезгливости к милиции не хотели даже с ними говорить. А нам всегда хотелось, и при любой возможности как-то мы старались это сделать. А первый раз это получилось почти случайно, когда был первый большая контратака милиционеров, в результате которой один из наших режиссеров просто остался за... Ну, как бы милиционеры побежали, а он остался в тылу. И он продолжал снимать. И ему это позволили, скажем так, в этом хаосе, на него не обратили внимания, он не был среди арестованных, и он как бы понял, что он может с этим работать, и он просто еще такой очень специфический человек, который довольно доброжелательно выглядит, он может подыграть, он может с любым человеком найти общий язык, он такой расслабленный парень, который не выглядит как угроза, да, какая-то, то есть он не излучает этой энергии. И у него первый раз получилось, а потом он стал все больше и больше смелеть, и вот в результате очень много таких каких-то ценных кадров с 18 февраля, когда было такое самое длительное и сильное уличные бои с милиционерами, он снимал почти все время со стороны милиции. И ему это удавалось до тех пор, пока он не направил камеру на уже совсем вопиющие как бы случаи, когда на земле лежит несколько безоружных протестующих, которые упали, а милиционеры их просто избивают в злости дубинками, и кто-то заметил, что он это снимает, и ему тогда сломали камеру, сломали палец. Но, как мы считаем, на фоне всего произошедшего мы еще легко отделались.
Наш фильм завершается известной сцены прощания на Майдане с погибшими, когда проносят открытые гробы. И есть ощущение, что нет точки. Но, собственно говоря, в этой истории и нет точки, потому что революция не закончена. Она фактически продолжается. То есть финал открыт. Вы не думаете как-то продолжить этот фильм, уже рассказав о том, что произошло после Майдана?
Вы знаете, после Майдана столько всего происходит, что сложно понять, о чем хочется снимать, и мы до сих пор думаем. И один из наших режиссеров, Александр Тичинский, который был в том числе режиссером постпродакшена, он собирал этот фильм на монтаже. Он очень часто ездит сейчас в зону боевых действий как журналист, как фиксер, как фотограф. И бывал там в горячих точках, в разных передрягах вместе с журналистом, с которым он работает. И мы так по-дружески часто говорим об этом, и чем больше он туда ездит, тем меньше есть понимания, о чем там снимать, потому что вначале были какие-то идеи, а сейчас последний его рассказ был из Артемовска, из города, куда отступила украинская армия после разгрома Дебальцево. И он говорит, что то, что я там увидел на следующий день после того, как туда подползли эти солдаты после поражения, это, говорит, апокалипсис Копполы просто отдыхает. И что лучшее, что я мог сделать для них, для этих солдатов, это не снимать их. Может, просто даже не поднялась рука снимать. Поэтому у нас есть какие-то мысли и желания, они роятся, но сомнений еще больше. И это, мне кажется, очень такая ответственная задача для документалиста. И мне кажется, если ты четко не понимаешь, что ты хочешь снимать и зачем, лучше не браться. То есть я не поддерживаю все это сафари документальное, когда ездят снимать в горячих точках, там, я не знаю, ради славы, ради азарта, адреналина. То есть, несомненно, это нужно делать, обязательно нужно снимать то, что там происходит, или то, что со страной происходит. Но мы пока еще не нашли, с какой стороны к этому подойти.
Когда я смотрел ваш фильм, я, конечно, думал о российских зрителях, точнее, сочувствовал им, потому что им в последнюю очередь покажут вашу картину. Есть у вас какие-то мысли о том, как показать ее в России? Потому что это стоило бы сделать, безусловно.
Признаться, мы до сих пор немного растеряны в этом вопросе. Мы не понимаем, а стоит ли показывать, и если показывать, как говорить с россиянами. У нас у самих есть родственники, с некоторыми мы не разговариваем, с некоторыми разговариваем с большим трудом, и мы как бы не очень понимаем, как с этим иметь дело. Мы однозначно придержали показ фильма в России до премьеры в Украине, которая произошла вот недавно, буквально месяц назад. И поэтому сейчас мы, в принципе, наверное, уже готовы это делать. А как это произойдет, мы не знаем пока точно, но вот у нас уже было приглашение такое негласное подать фильм на участие в одном из хороших известных фестивалей, а что из этого выйдет, мы пока не знаем.
Продюсер фильма «Все пылает» Юлия Сердюкова. Эта картина завершается прощанием с Небесной Сотней, а авторы фильма «Украина. Ноябрь 14-го» говорят о том, что произошло через несколько месяцев после победы революции, о войне в Донбассе. Три новеллы сняты в разных городах. Первая – о врачах и раненых участниках АТО в Одесском госпитале. Вторая – о планах построить стену на российско-украинской границе и художниках, которые расписывают стены граффити. На мои вопросы отвечает Михаил Москаленко, снимавший стену.
Вы показываете такой фрагмент этой стены. Я понимаю, что это декорация, что это только сделано было для того, чтобы Яценюк мог на это посмотреть, а на самом деле стены как таковой еще нет, и вряд ли она появится в ближайшее время вот в таком масштабе, чтобы перегородить всю границу. Как там обстоят дела?
Совершенно верно. Я скажу вам более, что то, что сейчас существует, этот кусок стены длиною 50 метров, это выставочный стенд. То есть это сделала компания, каждая секция, она разного диаметра проволока это. И как бы это просто компания выставила, что она может сделать в надежде на то, что правительство закажет у нее большую стену. И, то есть это просто выставочный стенд. И плюс этот экскаватор, который был подарен волонтерами, который вырыл ров длиной, ну тогда 750 метров, который, кстати, свободно проходит тяжелая, современная тяжелая техника.
Да, экскаватор 87-го года выпуска.
Да, 87-го года выпуска. И ну, на тот момент, как мы приехали, он не работал, к сожалению. Надолго это там затянуло. Сейчас я вроде бы как читал, что строительство, точнее рытье этого рва немножко продолжилось, но строительство стены, к сожалению, оно заморозилось.
Но это не только ведь в Днепропетровской области, и в других местах тоже хотят построить такую стену. Я знаю, что в Херсоне вот тоже рыли такой ров, еще где-то, так что это в разных регионах такие проекты существуют.
Ну, в разных регионах проекты существуют только на словах. И мы, дело в том, что в своем фильме мы знали, как обстоят дела с этой стеной, и просто использовали ее как метафору. Потому что настоящая стена, к сожалению, которая реально существует, она находится в головах людей. Это очень жестокая и как бы пропаганда. которая просто не имеет сейчас аналогов. Это очень такая животрепещущая тема, на которой мы продолжаем работать, чтобы доносить до людей правду. Мы были поражены, наш народ сейчас, все думающие люди.
Пропаганда российского телевидения, в первую очередь.
Да, мы поражены, как в мире в 21 веке, в мире, где существует свободная пресса, существует интернет и плюрализм мнений, одному человеку практически удалось убедить свою страну, в необходимости наступательной войны.
Путину.
Да, Путину. Мы имеем аналоги уже в истории, и мы сейчас находимся в Германии, которая пережила такой период. И как это может закончиться, мы тоже все знаем.
Вы сами за строительство такой не метафорической, а реальной стены между Россией и Украиной? Вы считаете, что сам этот проект имеет смысл?
К сожалению, такой проект, как сейчас запланировано, он фактического смысла не имеет, практического, потому что он легко, проходится, он не составляет никакой преграды для прохождения войск. А в пропагандистском плане он делает все еще хуже, все еще усугубляет. Мы не должны отвечать пропагандой на пропаганду, это все более закручивается в клубок и не дает никакого результата. Мы должны, наоборот, строить мосты, мы должны кричать через эту стену, мы должны доносить правду, должны искать пути доносить правду в Россию. Например, такими фильмами, которые мы сделали.
Ваши герои, которые разрисовывают стены, они как-то связаны с этой стеной непосредственно? То есть они думают о том, чтобы как Берлинскую стену в свое время с западной стороны расписать эту стену? Или вы их привлекли просто по аналогии?
Там у нас черновицкий художник Касым, он говорит о том, что если будут стену строить, он обязательно придет и нарисует на ней что-то, какой-то рисунок за мир. То есть художники всегда разрушали стену. Искусство разрушает стены. И мы заинтересовались, поэтому эти герои в этом фильме.
Режиссер Михаил Москаленко. Герои третьей новеллы фильма «Украина. Ноябрь 14-го» – беженцы из Донбасса, владельцы семейного кукольного театра. В центре фильма судьба молодого человека, которого изувечили в Донецке из-за случайно сказанной на улице фразы. Рассказывает режиссер Татьяна Кузьминчук.
Это было в мае. Это случилось. Семья, о которой мы рассказываем, они жили в Донецке. И так случилось, что он шел со своим товарищем по Донецку, они были после праздника, и крикнули такой украинский лозунг «Слава Украине!». И к ним подбежали ДНРовцы и взяли в подвал, и там начали над ними издеваться, такие пытки очень страшные над ними проводили. И после этого, когда уже было небезопасно оставаться в Донецке, когда уже ДНРовцы были рейды по больницам, они хотели, чтобы уже своих раненых туда завозить, лечить. Он принял решение, чтобы ехать в другое место лечиться. На тот момент уже его родители, мама, которая с маленькими детьми, уже была в Днепропетровске, они раньше уехали оттуда. Он поехал в Днепропетровск. В то время, когда он поехал в Днепропетровск, отец воевал в батальоне «Донбасс». И потом уже после этих событий его отец Игорь, он попал в плен после Иловайска. Он был командиром взвода в батальоне «Донбасс», и они попали в плен. И, к счастью, ему удалось выжить, выбраться оттуда. И сейчас эта семья, они все волонтеры, они все делают для того, чтобы помочь нашим раненым, нашим солдатам. Они фактически, это пример того, это воплощение нынешней Украины. Они на своем примере показывают то, как можно потерять все и не жалеть об этом. Потому что это ради своей страны, это ради своего будущего.
Но это еще и о другом истории, о том, как, в общем, люди совершенно политичные, которые жили мирной жизнью, вдруг оказываются не только участниками событий, но и прямыми жертвами. Да? Он просто крикнул «Слава Украине!» и после этого началась эта страшная история.
Да, он крикнул «Слава Украине!», но он в конце говорит, что он не жалеет об этом, и это будет для него уроком, и он их простит. И это тоже один из мотивов фильма, что нужно тоже уметь прощать своих врагов. И это признак такой нашей нации. Не злобной. Вот. И как бы и вы говорили о том, что они были аполитичными, много людей было аполитичными. И эти события, они как бы открыли в украинцах украинцев. Многие вот стали понимать, кто они. Они стали понимать, что они любят Украину, и у них, они хотят жить в Украине. Не в Советском Союзе, не в России, а именно в Украине. Это многим глаза открыло. Ну, например, на Западной Украине, например, во Львове, это уже как бы раньше это люди уже это понимали. То проснулся восток Украины, и мы поняли, что мы единая страна.
Тем не менее, все-таки очень многие люди не хотят этого понимать.
Есть такие люди, но это их право, это их мнение. Я до сих пор просто для себя этого не могу объяснить, потому что вот это мое мировоззрение вот такое, что я хочу, чтобы была Украина, я хочу, чтобы была моя страна, и я не могу для себя до сих пор этого объяснить. Почему так?
Вот смотрите, они стреляли ему в ногу, потом ножом в рану втыкали, да?
Да, целый, проковыривали.
Ну, целый, да, проковыривали эту рану. Неужели это можно простить?
Они сказали, что они простили. Это человеческое тоже качество, уметь прощать. Потому что, ну как жить постоянно в злобе вот этой? Понимаете, когда вот я смотрю, как наши над нашими пленными там, как им устраивают коридоры позора. Вот как так можно? Это злость человеческая. Вот от этой человеческой злости вот все беды, наверное, и случаются. Поэтому эта семья, это пример того, как вот быть людьми.
Ну, это очень добрые люди, которые занимаются очень добрым делом. У них кукольный театр.
Да, и они за такими людьми и будущее. И мы хотели именно вот такую сторону Украины показать в этом фильме.
Вы думаете, что этот конфликт будет разрешен в ближайшее время или он на долгие годы?
Мне очень хочется верить, что он будет разрешен. И мне очень хочется верить, что вот те люди, которые по ту сторону, что они тоже поймут. И мне очень хочется верить, что это закончится, потому что им и мои родственники, и моя семья от этого страдает, и все общество наше от этого страдает. Уже, ну, если говорить, это и экономические проблемы из-за этого начались. Ну, я очень хочу, чтобы это все закончилось, но я думаю, что это не будет так скоро, как я в это верю.
А какой бы вы хотели видеть финал этой истории? Все прощают всех?
Все понимают, что вот наш главный герой говорит, что восток Украины должен понять, что он не нужен, кроме как Украине, больше никому. И я очень надеюсь, что люди, которые там остались на востоке, которые далее поддерживают ДНР и ЛНР, что они поймут, что они не нужны никому, кроме как Украине. И строить вот такое будущее, прекрасное будущее, они смогут только в составе Украины. Лично я в это очень верю.
Герои второй новеллы в вашем альманахе размышляют о том, нужно ли строить эту стену между Россией и Украиной. Вы за стену или против?
Когда говорят о стене, я сначала думаю о том, что вот есть многое вот в головах, да, стена. Сначала как бы нужно разрушить эту стену. А чем, что даст эта стена? Эта стена, она ничего не даст. Это нужно решать политическим путем.
Это ведь стена символическая, она ограждает как бы Европу, это последний форпост Европы перед варварством, наверное, так можно сказать, да? Такую стену нужно строить, отделить варваров от Европы?
Мне кажется, что нужно тем людям, потому что в России тоже ж люди живут, это же ж не Путин, правильно? Это же там не все варвары, а там тоже живут люди, они тоже хотят мира, они тоже нормальные люди. И нужно этим нормальным, этим всем людям, которые там живут, тоже это донести, кто варвар и кто не варвар. Знаете, к нам во Львов приезжал российский режиссер, тоже журналист, и он снимал такой фильм «Кто нас развел». Он снимал о том, как родня из Украины и из России из-за этих событий они перестали общаться, друзья перестали общаться. Вот самое страшное в том, что вот у меня есть друзья, с которыми я фактически перестала общаться из-за этих поездок.
Даже во Львове такие есть?
Нет, да? Не во Львове, они живут в России. В России, которые в детстве, они приезжали к нам на мою родину маленькую, и мы с ними хорошо дружили, и когда начались эти события, вот мы как бы теряем свет, потому что они не понимают нас. У них там с ней по одному показывают, у нас, ну, как бы, я сама работаю журналистом, и я знаю, что, ну, как бы, я, там, мой канал, например, мы пытаемся показать так, как есть. Ну, у них немножко по-другому, и это влияет. И я это понимаю. Я не злюсь на них, потому что это такие обстоятельства, которые формируют их.
Вы смотрите российское телевидение?
Смотрю.
Какие
мне
у вас впечатления?
Мне очень интересно, потому что я прозреваю, как так можно врать. Я же вижу это снутри, я смотрю, как так можно придумать про этого мальчика распятого, про этих двух рабов. Это просто
Сейчас же есть новая история о том, как американские солдаты изнасиловали девочек в Киеве.
Так. И знаете, вот мне интересно, вот почему люди там, они, вот даже эта история про распятого мальчика, почему люди даже не подумают, а почему не было свидетеля еще одного? Почему нет какой-то, это же 21 век, это почему вот они не критически мыслят и не критически воспринимают свои СМИ? Мне кажется, если бы этот вопрос поправить, то, может быть, что-то бы изменилось.
Ваш герой, который в фильме еще ходит с этим гипсом на ноге и раненый, он поправится? Он будет нормально ходить?
Да, мы продолжаем с ним общаться, мы очень подружились, этой семьей очень хорошие люди. И сейчас, после этого фильма, он еще перенес несколько операций. И я вот буквально сегодня с ним говорила, он уже фактически последнюю или предпоследнюю операцию ждет и уже почти без этих костылей ходит. Он уже собирается в добровольческий батальон, который у нас остался, это правый сектор, и уже собирается в Мариуполь, уже собирается идти по стопам отца и защищать родину.
Режиссер Татьяна Кузьминчук. На кинофестивале в Висбадене российский документалист Павел Костомаров показывал рабочий материал еще незавершенного фильма «Киев-Москва». Возможно, когда картина будет окончательно смонтирована, все это будет выглядеть по-иному, но сейчас она разделена на две части. В первой – хроника революции в Киеве и аннексия Крыма, во второй – параллельные сюжеты – будни людей, занимающихся одним и тем же делом в Москве и Киеве. Депутаты Думы и Верховной Рады, врачи скорой помощи, учителя и уличные артисты, которые в столицах двух ныне враждующих государств зарабатывают себе на жизнь, фотографируясь с прохожими или выступая на празднествах в костюме медведя. Документальный кинопроект «Киев-Москва» существовал на сайте «Лента.ру», потом редакцию сменили и фильм не был завершен. О его судьбе после висбаденской премьеры я расспрашивал Павла Костомарова.
Я не знаю, конечно, сколько вы на него потратили, но вот так, на взгляд стороннего зрителя, это колоссальный проект, которым заняты десятки операторов, да, масса, да, внутренних, да, сюжетов. То есть он поражает своим масштабом, размахом.
Да, это была масштабная история, но, ну да, вот была.
Сколько человек принимали участие в этом проекте примерно?
Я думаю, что порядка 40. Там кто-то больше, кто-то меньше, но очень много людей снимал, очень много было операторов, режиссеров, которые снимали, собственно, вот эти маленькие новеллы про героев, плюс снимали просто жизнь городскую.
Насколько жестко вы им ставили задания? Скажем, вот эти вот параллели между имперсонаторами медведей или врачами, это получилось все случайно? Или вы сказали, именно врачи?
Это, да, концепция, почему? Были выбраны ряд профессий, и снимались люди, просто в фильм вошли не все. Ну, была задача сделать срез общества от высших членов до низшего. И поэтому мы были, у нас от депутатов коррумпированных до беззащитных дворников на улице. Мы пытались всех, ну, все как бы страты общества обснять. И был список таких профессий: таксист, дворник, учитель, тамада, врач.
Понимаешь, это неправильный подход, но зритель, конечно, требует какой-то морали, да, вот он смотрит на сравнение Олега Царева с депутатом Калашниковой, и он ждет, какой-то, что, значит, один лучше, другой хуже, или один такой, другой другой, и морали этой нет.
Ну, это наша проблема, потому что то, что хочет зритель, ему дают коммерческие каналы, коммерческое кино, коммерческие кинотеатры и телепередачи. А нам было интересно сделать все-таки фильм, ну, который нам не скучно. И то, что вот такие моральные какие-то... Ну, так, по-моему, достаточно очень такой лобовой фильм. И, на мой взгляд, он довольно мейнстримовский, что ли. Ну, то есть несложный. Но если здесь, да, опять нужно что-то еще дополнительно разжевывать, мне кажется... На фестиваль же ходят люди, которые хотят как-то подумать, типа, сопоставлять сами, а не иметь готовый продукт с готовым потом ответом. То есть задачкой, в которой сразу написан ответ. У нас плохо получаются, наверное, такие штуки пока.
Ну вот что касается понятности, даже я, как, несмотря на то, что я, в общем, политический репортер, некоторые детали сюжета, вот крымские, например, просто вот не понял хронологически, когда это происходило. Это вот захват военной базы или...
Ну это был референдум. Это, собственно, аннексия происходила тем, что они захватили базы, а потом провели этот как бы референдум. Поэтому хронология, конечно, не главная наша цель, которую мы следуем? Мы следуем там за логикой какой-то, и за энергией, и за психологией, но не за хронологией. Поэтому, конечно, с точки зрения хронологии, там, возможно, какие-то нестыковки, непонимания и возвраты назад от того, что вроде бы уже прошло. Но я, честно говоря, даже не думал. Хронология, она же в новостях, она же была год назад. А сейчас какая, при чем здесь хронология? Мне просто непонятно. Ну, то есть это какой-то, наверное, нестыковка моего понимания или нашего понимания с запросами зрителя. То есть если человек приходит на фестиваль, чтобы посмотреть фильм, чтобы там все было хронологично, я как бы не знаю, тогда да, действительно, это не лучший пример хронологической точности. Это не исторический как бы трактат, где все скрупулезно и достоверно. Тут мы скорее за энергией гоняемся и за отношениями.
Ваше впечатление от энергии украинской революции, она вдохновляет вас или оставляет, по большому счету, равнодушным?
Я желаю Украине всего самого хорошего, и меня эта революция равнодушным не оставляла. Я их очень поддерживаю и желаю им всяческие победы и пути в сторону демократического свободного государства. Им будет тяжело, им будут очень мешать, но я думаю, что дай бог, чтобы у них что-то получилось, потому что у России не получается пока ничего.
Крым отобрали.
Ну и что это? Кому от этого радость? Это такой просто IQ-тест. Радуешься ли ты, что Крым отобрали? Не более того. Я думаю, что в России она как погружается в какой-то мрак. Мрак и ужас, к сожалению.
Вы думаете, что большая война неизбежна, что это перемирие Минское временно?
Я думаю, что главное оружие в 21 веке – это экономическое, а не огнестрельное. Но России нужна война как мобилизационный фактор, я боюсь. То есть это просто холодный расчет подонков. Потому что договор раньше, что ешьте колбасу, а мы будем делать все, что надо со страной, он истек. Упали цены на нефть, наложены санкции, и чтобы держать народ вот в этом покорном, ослепленном, задурманенном состоянии, нужны другие инструменты. Но они уже давно были изобретены и с успехом использованы в прошлом веке. Особенно страшно это Вторая мировая война. Поэтому я боюсь, что будет нарастать шовинизм, будет нарастать изоляционизм, будет нарастать этот милитаризм. И Россия движется в сторону Северной Кореи сейчас, потому что это такими инструментами власть будет сохраняться у тех, кто ее сейчас захватил. А это следующий способ удержания власти. Он менее вегетарианский, более жестокий, но другого способа у них нет, мне кажется.
Сейчас главное оружие даже не экономика, а картинка, телевизионная картинка.
Пропаганда,
собственно,
экономика, да.
Ну вот тоже, чем вы занимаетесь, делаете картинку, да, только без пропаганды, без средств донесения, да, миллионов зрителей.
Но если у нас оценивать экономических нет инструментов, то, что мы делаем, если это там считать не пропагандой, хотя разные тоже на этот счет у нас обвиняют в контрпропаганде, но мне кажется, все-таки это не так. Я же как раз и говорю, что экономика стоит над пропагандой, потому что у нас нет экономических возможностей даже закончить этот фильм, не то чтобы его показывать. А дальше в России будет цензура, этот фильм будет нельзя показывать. Ну, а в мире, ну вот на фестивалях. Этот фильм важно, мне кажется, смотреть в Украине и в России. Но боюсь, что и там его не захотят смотреть. На Украине не захотят, потому что там тоже же истерия, и тоже же война, и тоже пропаганда своего рода. И боюсь, что им не нужны фильмы горящие о том, что нам делить нечего, что есть люди, которые за мир, что есть, что братские мы люди. У них другая как бы сейчас мобилизационная такая ситуация. Не думаю, что этого захотят. Но в России, соответственно, тоже это не в тренде. Поэтому, в общем, как-то я пессимистично разрисовал. Посмотрим.
Ну, так и есть. Вы одобряете вот эти вот законы, принятые в Украине, о запрете трансляции российских фильмов, телепрограмм, а даже вообще любого кино, снятого после 1 января 2014 года?
Ну, это перегиб, конечно, потому что есть. Это не значит, что любой фильм, снятый после января 2014 года, это пропаганда путинской власти. Там совершенно есть разное кино, и документальное, и игровое. Ну, конечно, это перегиб, и я его... Ну, я сожалею, что это так. Но перегиб, я понимаю его причины, я понимаю эту боль и эту, как бы, желание всячески отгрести, отдалиться, не иметь никакого дела с Россией, с нынешней Россией, точнее, с нынешним российским менеджментом, который узурпировал власть и обкрадывает не только свой народ, но и лезет подлыми, лживыми какими-то инструментами в чужое государство. Все эти бурятские танкисты, все это, ну, это же какой-то просто стыд.
А вы снимали Донбасс пристально или, может быть, будете снимать?
Я нет, сам физически не снимал. Дело в том, что это проект, который, ну, как бы открыт для любых людей, которые снимают сами по себе. Проект «Реальность», он так устроен был, что это народные новости. Ты сними новость, мы поможем тебе смонтировать, или можешь ее монтировать сам. Поэтому со стороны Донбасса нет, я не со стороны именно вооруженных сил Украины, там какие-то ребята что-то иногда снимали. А со стороны ополченцев, или как их назвать, сепаратистов, я не припомню. Но я на самом деле сейчас не очень... Ну, как бы много этим занимаюсь, у меня там другие проекты, это я не совсем компетентен в этом вопросе.
То есть первая часть кончается захватом Крыма, да, дальше не идет хронологически?
Да. Да. Ну, там вот последний эпизод, это уже война на Донбассе, когда там контузило какого-то украинского военного, а в целом нет. В целом мы просто снимать перестали этот проект, он полностью иссяк экономически.
То есть это было связано с сменой редакции «Ленты.ру»?
Да, это связано с закрытием «Ленты» было. И «Вести УА», агентство, которое работало со стороны Киева, с «Лентой» сотрудничало, его тоже разогнали, ну, потому что оно было прокремлевским от партии регионов. Соответственно, это возник форс-мажор, и сайт этот не состоялся, но мы пытаемся сделать хотя бы фильм.
Павел Костомаров о фильме «Киев-Москва». Разговор записан на фестивале «Go East» в Висбадене. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Наш следующий гость – петербургский историк Владлен Измозик. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга «Черные кабинеты. История российской перлюстрации». На презентации этой книги с автором беседовал наш корреспондент Виктор Резунков.
Слово «перлюстрация» происходит от латинского глагола «перлюстро» – «обозреваю». Перлюстрация обозначает просмотр личной пересылаемой корреспонденции, совершаемой втайне от отправителя и получателя. Книга «Черные кабинеты. История российской перлюстрации» известного историка, профессора, доктора исторических наук Владлена Измозика – это первая и единственная пока монография в российской историографии на эту тему. До сих пор о перлюстрации в России были написаны редкие статьи. Эту книгу Владлен Измозик писал более 20 лет. Владлен Семенович, что вас подвигло на такой капитальный труд? Более 700 страниц монографии, более 20 лет работы.
Подвигло вот прежде всего то, что в 1995 году я защищал докторскую диссертацию, и тема была впервые, в общем, в советской историографии, уже построссийской, это политический контроль за населением Советской России с 17 по 1928 год. Естественно, я столкнулся с темой перлюстрации. И, естественно, мне пришлось посмотреть статьи, материалы по дореволюционной перлюстрации, потому что она никогда не прекращалась, а перетекла из одного общественного строя в другой, с коротким промежутком временного правительства. А поскольку заниматься дальше советской перлюстрацией было практически невозможно из-за закрытости архивов в последующий период, и я пришел к такому выводу, что большевики не придумали ничего нового, они придали лишь масштаб и размах тем явлениям, которые существовали до них. Тем более, что создание третьего отделения было качественно новым явлением. Если до этого практически существовал политический розыск, то с созданием третьего отделения наряду с политическим розыском появился политический контроль. То есть власть желала знать реальные настроения подданных не только для их изучения, но и для их формирования. И я обратился к теме дореволюционной перлюстрации. На мое счастье, поскольку тема была закрытой, здесь не было ни одной монографии, были статьи, особенно это, конечно, работы Зинаиды Ивановны Перегудовой и ряда других историков. Тема требовала, естественно, огромной работы в архивах и особенно в московских архивах. Эта работа вот затянулась на многие годы. Это, конечно, Российский государственный исторический архив в Петербурге, это московские архивы, это прежде всего Государственный архив Российской Федерации, это военно-исторический архив, это архив внешней политики, ну и целый ряд других.
Если говорить о доэволюционном периоде, то известно, например, что периллюстрации подвергалась корреспонденция всех крупных писателей XIX века. А кто еще попадал под пристальное внимание чиновников черных кабинетов России?
Периллюстрация вообще ведь начинается с изобретения почты. В Европе такую системную периллюстрацию основал кардинал Ришелье в 17 веке во Франции. В России ее следы прослеживаются уже с конца 16 века. Затем она присутствует в 17 веке, при Петре I, конечно. Но систематически она начинается с восхождения на престол после переворота Елизаветы Петровны. Хотя государыня любила очень танцевать, любила веселиться, но поскольку она взошла на престол путем дворцового переворота, она понимала, что подобное может произойти и с ней самой. И очень внимательно это отслеживала. Особенно, конечно, сначала это дипломатическая почта, но затем постепенно это начинает распространяться и на переписку подданных. И завершается создание системной периллюстрации при Екатерине II. И это, конечно, прежде всего на протяжении многих-многих десятилетий, это периллюстрация высшего слоя российского общества, то есть дворянства, чиновников, офицеров, сановников и так далее. До 1917 года периллюстрации крестьян и рабочих внимание уделялось, в общем, весьма мало, и постольку, поскольку это касалось антиправительственных организаций. Отсюда в этом плане был алфавит, то есть это люди, фамилии людей, чья переписка обязательно читалась на 100%. Алфавит постоянно менялся, в него включались новые лица, исключались кто-то и так далее, и случайная выборка писем, по которым, опять же, из всей просмотренной очень небольшое число писем составлялись меморандумы, то есть выписки из писем, которые направлялись или в губернские жандармские управления, в охранные отделения, да, и в случае коррупции чиновников и так далее министрам, никогда не указывалось, что это периллюстрация, а указывалось по неофициальным источникам. Поэтому периллюстрация существовала в ряде городов России, пункты эти открывались, закрывались, и к началу 20 века это было 8, потом в Казани была закрыта, оставалось 7 пунктов. Это прежде всего Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса, Варшава. По-моему, ничего не пропустил. С 1829 года черные кабинеты работали под крышей цензуры иностранных газет и журналов. То есть, действительно, реально, ряд чиновников в Петербурге занимался только цензурой иностранных газет и журналов, а большая часть совмещала два занятия. И главным была, конечно, периллюстрация. При приеме на эту службу требовались два главных условия. Это знание минимум 2-3 языков, прежде всего европейских, и обязательно благонадежность. Поэтому очень сильны были родственные связи, целые трудовые династии, или к человеку присматривались на протяжении нескольких лет. Например, Михаил Георгиевич Мардарьев, который официально руководил этой службой с 1914 года, а не официально, а за несколько лет до этого, по сути, при уже весьма преклонного возрасте Александра Дмитриевича Фомине, он на допросе в 17 году показывал, что в течение 3 лет к нему присматривались на петербургском почтамте, затем с ним состоялся разговор, и его подключили к этому делу. С увеличением количества писем с начала 20 века, если раньше цензоры сами отбирали и письма для просмотра, то появляются косвенные участники, то есть работники почтамта, которым вручались, так сказать, списки, и они по этим спискам отбирали письма и передавали в черный кабинет.
Владимир Семенович, тема периллюстрации в Советском Союзе была закрытой до 90-х годов прошлого века. Чем вы это объясните?
Ну, действительно, во-первых, надо, конечно, сказать, что об этом много писала печать газеты в 17 году. Затем в начале 1920-х годов появились две статьи молодого историка Кантора. Историк Притеченский опубликовал очень интересную переписку министра внутренних дел Казадавлева и московского почтдиректора Рунича на эту тему. А затем эта тема была практически закрыта. Возникала она только в отдельных работах, в частности, вот в 1948 году относительно событий 1848 года. Отдельные статьи какие-то. И сам термин «перлюстрация» даже не присутствовал в советской исторической и в советской военной энциклопедии. Но я думаю, это было связано прежде всего с тем, что большевики придали этому делу колоссальный масштаб и размах, и вообще старались, чтобы население как бы не вспоминало о перлюстрации. Ведь, понимаете, перлюстрация была самым закрытым учреждением. Если о существовании третьего отделения, если о существовании департамента полиции, если само существование ВЧК, ОГПУ, НКВД и так далее, КГБ, население знало, то о перлюстрации население не должно было, в общем, догадываться, потому что население должно было доверять почте. И человек должен был быть уверен, что письмо, которое он сдал на почту, опустил в почтовый ящик, оно дойдет до адресата в неизменном виде. Тем более, что по официальным законам и царской России, и советского государства вскрытие писем каралось вплоть до уголовного наказания по закону. Отсюда вот эта закрытость темы, естественно.
Насколько увеличились масштабы перлюстрации в стране с приходом к власти большевиков?
Да, в огромной степени. Если до революции самое большее в год перлюстрировался 1 000 000 писем, то в голодной, нищей, разоренной советской России в 1924 году было уже перлюстрировано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. И цифры только росли, естественно, только росли. К сожалению, до сих пор архивы в значительной мере на эту тему закрыты. Есть воспоминания бывшего цензора Министерства госбезопасности Эвзигера, я читал ваши письма, эмигрировавшего в Израиль и опубликовавшего свои воспоминания в Нью-Йоркском журнале. Да, кстати, важно отметить, что цензура не есть перлюстрация. Вот в ряде работ идет путаница на эту тему. О цензуре население знает, на клапанах конвертов ставится штемпель и так далее. Также не является перлюстрацией чтение писем заключенных, не является перлюстрацией официальное чтение писем по решению суда. Это было и в дореволюционной России, и в советской. Перлюстрация именно тайное чтение переписки. Тайное чтение переписки.
Владлен Семенович, вы можете привести примеры того, как в Советской России осуществлялась перлюстрация? На какие общественные группы она распространялась?
На 100% перлюстрация зарубежной переписки. Могу сказать, что в 20-е годы, вот я сейчас уже получил некие материалы, какие-то периоды усиливалось, например, ну возьмите, вот начинается коллективизация. Естественно, резко усиливается перлюстрация писем красноармейцев, потому что большая часть красноармейцев связана с деревней. Да? Отсюда, естественно, внимание к письмам, которые получают красноармейцы, и к письмам, которые они пишут домой. Да? В какие-то периоды большее внимание к тем или иным регионам страны, например, где большее недоверие к населению и так далее, как было и в царской России, безусловно. То есть здесь, что называется, эта служба держит руку на пульсе страны. Она должна сообщать руководству о реальных настроениях населения, и вместе с тем руководство должно из этого извлекать некие выводы и стремиться формировать настроение в желаемом для себя ракурсе, да?
А как вы думаете, сейчас в России существует перлюстрация?
Ну, о том, что очень близко, мы лучше промолчим. Ходить бывает склизко по камешкам иным. Ну, будем надеяться, что она ограничивается. Ну, понимаете, сегодня, я думаю, перлюстрация в старом виде просто технически утратила свое значение. Гораздо большее значение приобрело прослушивание телефонных разговоров, чтение компьютерной переписки, да, электронной почты и так далее. Почта в этом плане потеряла, конечно, во многом свое значение. Но я думаю, в этом плане ведь понимаете, что любая спецслужба, она, в общем-то, необходима государству. И государство должно знать, что творится под крышей спортивных обществ. Помните историю в Японии, Аум Синрикё, да? В каких-то культурных даже обществах и так далее, естественно. Другое дело, что все это должно быть подотчетно обществу вместе с тем и должно проводиться по закону, в соответствии с законом и так так далее. Потому что, естественно, ведь незаконность, она приводит к очень тяжелым последствиям, потому что любая структура стремится выйти за рамки своих полномочий, и отсутствие общественного контроля, контроля СМИ, оно приводит к злоупотреблению. Практически неизбежно.
Рассказ историка Владлены Измозика о перлюстрации в России завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».